Вместе ищем золотую середину. На ваши вопросы отвечает пастор Тушинской Евангельской церкви Андрей Петров. Золотая середина.
Добрый день, уважаемые радиослушатели, добрый день, дорогие друзья. Для кого-то, может быть, другое время суток, все равно желаю вам добра, мира Божия, благодати, спасения и жизни во Христе Иисусе. Имеющий Сына имеет жизнь вечную, не имеющий Сына не имеет жизни. И та жизнь, как существование, которую мы иногда влачим, так я слышал от многих людей, это совсем не жизнь. Кто-то откровенно признавался, что это ад. Сегодня со всеми этими вопросами, как обычно, по пятницам будем с вами разбираться. С вами в прямом эфире пастор Тушинской Евангельской Церкви Андрей Петров. Поэтому, пожалуйста, если у вас есть желание прислать ваш вопрос, сразу говорю это в начале программы, чтобы вы успели написать, сформулировать. А я, мне пересылает и помогает в этом сегодня Антон. Спасибо также Ирине, Яну и всем нашим сотрудникам Теос Медиа, которые помогают в организации этой программы. Пока мы вещаем вот каждый из своего дома по привычке, наверное, после пандемии. Ну, надеемся, вот с осени перейти опять в студию. Так что, наверное, у нас появится больше с вами возможностей. Телефон постоянно действующий. Ну, а пока мы пользуемся вот такими возможностями. Если вы слушаете нас через интернет, значит, вы легко можете найти в вашем планшете или телефоне или компьютере значок «Облачко с тремя точечками». Я всегда об этом подробненько рассказываю, потому что у нас всегда появляются новые наши, хотел по привычке сказать, радиослушатели. На самом деле просто слушатели, сегодня их большая армия и интернет-слушатели. Поэтому, если, дорогие друзья, вы слушаете нас с сайта theos.fm, это замечательно. Там можно слушать и другие программы, и не только в прямом эфире. Можно посмотреть подкаст, так называемый, или архив за почти что 2,5 года назад любую программу, на любой день. Поэтому это богатейшая сокровищница христианских программ и молодежных, и разного исследовательского плана, и... Ну, в общем, не буду представлять, скорее всего, что зайдя на этот сайт theos.fm, легко его запомнить, theos.fm, вот зарегистрировали мы еще, когда активно радио пользовались, причем вот хотели как раз перейти в диапазон FM, поэтому и зарегистрировали такой сайт. Так что theos английскими буквами, theos, как слышите, так и пишите, только s как доллар в конце. Или просто наберите «Теос» в Яндекс или другой Google поисковой системе, и вы легко найдете сразу первое, одна из первых сайтов или страничек, которая выпадет или покажется вам. Вы увидите, это как раз эта страничка. Мы вещаем, конечно, по всему миру, и интернет позволил нам это сделать, поэтому, слава Богу, вспоминайте в молитвах и эту программу, и меня, и всех других многих-многих и сотрудников, и ведущих программ. Это общее дело по спасению и укреплению каждой души. Поэтому не забудьте, облачко с тремя точечками, нажимаете на эту картинку, вот даже сейчас есть такое выражение, иконку, да простят нас наши братья православные, что мы употребляем это слово, но оно общепризнанное. В принципе, ведь икона – это... Прямой текст подлинника, так звучит в подлиннике. Картина или изображение, или даже про Христа сказано, что он есть образ Бога невидимого. То есть он, по сути, икона, да, невидимого Духа Бога. Вот это интересно. Поэтому не смущайтесь. Это сегодня употребимое понятие, нормально все. Картинку, давайте скажем так, да. Вот. Облачко с тремя точечками. Найдите на своем экране, у всех это разные, бывает в правом, бывает в левом углу, в верхнем, нижнем. Я поэтому не смогу вам помочь под ваш непосредственно гаджет, как сейчас их называют, вот этого электронного помощника. Но найдя и нажав, вы сразу поймете, что есть такая возможность, откроется табличка, написать свое имя или псевдоним, пожалуйста, можете употребить даже псевдоним. Главное – заполнить первую строчку вашего имени, чтобы мне знать, как к вам обращаться. И ниже более пространное, ну, такое пространство, простите за тавтологию, вот, это для вашего вопроса. Все равно старайтесь вопрос задавать, ну, максимум на абзац, на там 5-6 предложений, желательно максимум. Если будет больше, ничего, но не смогу, наверное, прочитать все, потому что иногда бывает много вопросов, и тогда приходится выискивать в вашем тексте ваш вопрос. Если считаете, что нужно пояснить что-то, поясните, но в целом все-таки думаю, что я вас пойму. Если что, ведь мы сейчас в прямом эфире, сегодня у нас 5 августа 2022 года, эту дату я всегда произношу для того, чтобы для тех, кто будет слушать наши эфиры в записи, вы понимали. Например, завтра рано в 7 часов утра в сетке вещания я посмотрел, эта программа повторяется. Поэтому, чтобы вам не дозваниваться, не переживать, что вот или не берут трубку, или пытаетесь писать, никто не отвечает, вот чтобы не было такого немножко конфуза, пожалуйста, можете всегда фиксировать, что все наши программы по пятницам по московскому времени в 15 часов. Иногда бывают повторы, это правда. Грядут пора отпусков, и, как и у всех, у меня тоже есть отпуск в сентябре, скорее всего, будут повторы. Ну, если смогу, буду выходить с того места, где буду отдыхать. Да поможет нам Господь. Все равно продолжить общение. И второй момент. Если у вас есть программка WhatsApp, запишите, пожалуйста, мой мобильный номер. Но, внимание, набирать лучше через WhatsApp программу этот номер. Тогда вы попадаете в пространство WhatsApp и там задаете вопрос. А еще лучше, если вы мне просто напишите и скажете, сделайте меня участником чата «Золотая середина» или вопросов для программы «Золотая середина». И будете присылать спокойно ваш вопрос на неделе, никуда не торопясь, вот сейчас не в попыхах где-то, так сказать, формулируя ваш вопрос. Поэтому все для вашего удобства. Для этого возьмите пишущий там предмет, ручку, карандаш или сразу, как сейчас привыкли писать, сразу в телефон и запишите. +7 926 211 56 97. +7 926 211 56 97. Наберите. Ну, во время программы прямо сейчас я, наверное, не смогу ответить. Впрочем, попробуйте. Там у меня есть даже такая программка, как Telegram-канал. Вот все, в общем, для вас, дорогие друзья, чтобы мы с вами общались, и вы не почувствовали, ну, никаких, может быть, стеснений или неловкости. Ну, и, конечно же, я всегда прошу ваши вопросы формулировать в начале эфира, потому что они потом подсобираются под конец, и у меня, как в шахматах, называется такое нерусское слово «цейтнот». Цейтнот – это когда нужно ответить на вопрос или сделать ход, если мы сравниваем метафора, да, с шахматами, а времени уже не остается. А так хочется, иногда вы цепляете такие хорошие вопросы, которые полезны не только вам, но и тем, кто нас постоянно слушает. Молитесь, поддерживайте в молитве не только меня, но и всех тех, кто трудится, как я уже сказал, Теос Медио. Так она сегодня называется, поэтому Теос Медио, Золотая Середина, пастор Тушинской Евангельской Церкви, Андрей Петров с вами в прямом эфире. Вот так себе и запишите напротив моего телефона. Ну, а я начну с вопросов, они уже приходят к нам и по почте, и приходят также, вот, поднакопились за время нашего общения в чатах, так что спасибо вам, всем участникам чатов, что вы активны. Раиса задает вопрос, хочется жить, ощущая в жизни только состояние благодати, но состояние природы, плоти утяжеляет мою жизнь, состояние закона, заповеди приносит пользу, иначе от несовершенства можно перейти в улет, в кавычках, вседозволенности, улыбается Раиса. Но состояние славы Божией в себе возможно ли достигать человеком на земле или только в будущей жизни? Спасибо. Спасибо, Раиса, очень важный и полезный вопрос. Несмотря на то, что Павел в 7 главе послания к римлянам, где он, кстати, рассуждает до этого о законе и подводит человека к тому, что совершенную Бог заповедь дал, но она настолько была совершенна для грехопадшего творения, невозможно ее выполнить, все выполнить, но сдерживала, но помогала, но вела ко Христу, что Господь пришел в этот мир, чтобы спасти нас, исполнив закон за нас. И теперь, веруя в Иисуса Христа, мы обретаем благодать Духа Святого, который в нас, внимание, продолжает исполнять этот закон, помогает нам исполнять этот закон. Только так. Вот есть всегда какие-то недосказанности. И в христианстве, так как у нас передача «Золотая середина», я слышал много и крайних взглядов, и недосказанных взглядов, и как-то не состыкуется из-за этого. Так вот, полную формулировку можно будет прослушать, я только что сказал, что заповеди ведут человека к Богу. В невозможности их исполнения, честно, человек признается, не могу жить по заповеди. И, в общем, задача закона и была – всех припереть заповедью и показать, вот если ты все это исполнишь, будешь свят, как сам Господь Бог. Но человек не смог исполнить, и тогда сам Бог в Сыне приходит в этот мир, исполняет за нас этот закон и по милости, но по вере в Него, открывая сердце Ему, каясь за свои грехи, приглашая его в свою жизнь, вот через это действие, это как бы, ну вот, допустим, лабиринт. А ведь закон это был как 10 заповедей, это не только, там 300 с лишним заповедей, да, вот, и разъяснительные всякие заповеди. И вот человек вот тут выполнил, тут выполнил, тут выполнил. Но суровость закона была в том, что не исполнивший что-то одно, становится не исполнивший опять все. Вот как бы он и не начинал. Он как бы соскользнул с этой лестницы, вот как мы карабкаемся, и опять обнулил все свои попытки. В этом суровость закона. Малейшее нарушение закона оставляло человека во грехах несовершенным. И, конечно, Бог чтил людей, и так они назывались праведниками Ветхого Завета, которые старались исполнять закон. В этом старании показывали свое почтение к Богу. В этом старании показывали веру в Бога. Более того, Аврааму был дан другой закон, закон веры. И он был дан еще до Моисея. И об этом нам нужно не забывать и помнить, что позже уже, через 430 там лет пришел, но вот этот закон, который направлял людей. И ну, со всеми этими вопросами, в принципе, можно легко разобраться. Теперь как мы это применяем? В том же послании к римлянам, уже теперь в 8 главе можно прочитать, достаточно прочитать для этого ответа 7 и 8 главу, мы читаем, что «водимые Духом Божиим суть Сыны Божии, и вы уже не по плоти живете, вы не должники плоти». Что имеется в виду? Что у вас достаточно духовной силы, чтобы победить любой грех. Вот почему про рожденного свыше написано, что он не грешит. Но рожденный свыше хранит себя, и лукавый не прикасается к нему. Если пребываете на лозе, если пребываем в нем, вот это «если» оно и остается, как некая линия фронта. Стоит нам забыться, отвлечься, отстраниться от Бога, перестать слушать Духа Святого. Мы попадаем в просак, мы, по сути говоря, так же попадаем, как и в прежней нашей греховной жизни. Мы прислушаемся иногда голоса плоти, окружающих людей, а через них может даже говорить враг душ человеческих, а иногда напрямую он нас искушает. Вот сколько искушений у нас есть. Поэтому можно ли так ходить? Можно. Писание говорит, что лучше даже так ходить. Полноту мы, безусловно, обретем на небесах. Там уже борьбы не будет, Раиса, дорогая сестра. Не будет борьбы. А сегодня возможно, но в борьбе. Вот эта борьба – это и есть крест. Это и есть и крест поношения, и крест вот той плоти, которая постоянно хочет чего-то греховного и нас провоцирует. А мы в этой борьбе, и мы устаем от этой борьбы. И сам Христос уставал, будучи в нашей плоти. Но написано в послании к Евреям, 2 глава, чтобы и нам, искушаемым, помочь. Вот для чего Он принял вот ограничение, добровольное ограничение, есть такой термин богословие. Сам Бог безграничный принял добровольное ограничение, смирил себя до смерти и даже смерти крестной. Вот. Ну, там слова даже нет, просто я акцент такой сделал. Это в моем контексте он понятен, что сам Бог и так вот смирит, позволил себя, просто издеваясь, вот как унизить, вот так избить, вот так распять, вот такой позорной смертью. Он претерпел это за нас и за все человечество, чтобы мы имели возможность спасения. Поэтому возможно ли достигать человеком на земле вот этого благодатного состояния? Да, возможно. Трудно, но возможно. В борьбе, но возможно. И вот когда ты вкушаешь это возможное, когда какой-то период удается тебе жить по благодати, ну, я вам скажу, что если вы хотите познать настоящее счастье на земле, то оно вот там, в жизни по благодати Божьей. Оно вот там. Все, это не значит, что все сразу, знаете, как рай. Вот я образное вам выражение и приведу как раз не случайно, потому что перехожу ко второму вопросу от Зинаиды про любовь. Вот говорят, с милым рай и в шалаше. Это о чем говорит? Это не значит, что люди закрыли створки свои, друг на друга только смотрят, и им шалах. Это говорится, что главным центром их внимания являются теперь они друг для друга. Если это настоящая любовь, то сегодня шалаш, завтра будет дворец, неважно. И богатые тоже плачут, если теряется этот контакт, если теряется эта любовь. А любовь, она бывает и между Богом, и человеком, и между людьми. И вот тут любви, если так, любови, они разные. И вот, Зинаида, когда вы задаете вопрос, вначале что было, любовь или помощь? Бог есть любовь. Есть некий абсолют любви в Боге. А все остальное, оно тоже, знаете как, ну вот как осколки от большого какой-то скалы, какой-то камешек откололся. Это скала? Ну да, скала, потому что по происхождению такое же, как и химический состав там, этого минерала, такой же, как и у скалы. Но является ли это вот той скалой, монолитом, который вот перед нами, уже нет. Вот когда человечество откололось от Бога, поэтому мы и потеряли настоящее счастье, мы и стремимся стать опять частью, от большой части мы откололись, и поэтому мы не с частью, мы несчастливы. Вот такое происхождение в русском языке, иногда подсказки есть. Поэтому вот вернуться к этому счастью, вновь погрузиться, ну, нырнуть, что ли, в этот океан, это задача человека, его души, по крайней мере. Как ее не ублажай, временными ценностями ее не ублажишь. Поэтому люди ищут этого счастья, а ищут иногда в поверхностных вещах. Это подсовывает им дьявол. Вот будет много денег, будет счастлив. Вот ты сможешь все купить, ты сможешь все удовольствия мира купить. И вместе с этим человек покупает себе несчастье. Вот и самое большое количество денег для кого-то чаще всего это бывает несчастьем. Редко, когда люди умеют управляться, да, с большим количеством денег, не зависеть от них, не служить этому мамону. Да, мамоне – это божество такое, связанное с финансами было. Вот. Поэтому любовь, конечно, она была всегда в Боге. А помощь появилась позже. Почему? Потому что человеку нужна помощь. Без любви Божией он иногда в обманах этого мира понимает иногда страсть и проецирует и считает, что это любовь. А это всего лишь химия, как сейчас говорят, чувства какие-то нахлынули, влюбленность, а потом раз и исчезло. И говорят, а куда исчезло? Ушло. А вот мы теперь не любим. И знаете, проходят достаточно продолжительные периоды. Вот я принимаю иногда исповеди, а иногда приходит и парочка какая-то и говорит, вот, помню так, 17 лет, 23 года. 23 года люди прожили, а бывает и больше. И разбежались. И говорят, нету больше той любви. Почему? Как-то вот что-то ее подъедало, знаете, какие-то гусеницы или что-то туда проникло в сердца, что поджирало, и вот от нее остались дыры от этой любви. Потому что не было подпитки от Божьей любви. А человеческое на чувствах, на страстях далеко не уедешь. И меняют партнеров, ища новые ощущения, новые чувства. И вот поэтому даже где-то так вошло в обиход, что несколько браков, ну вот так, типа вот теперь я нашел новую любовь, вот теперь опять свежие типа чувства. Ну а на самом деле это не по Библии. Господь создал одного Адама и одну Еву. Даже не четырех, как в Коране, да, а одного. И даже не вот, да, были случаи, когда и патриархи имели несколько жен там, и служанок, но все-таки Христос пришел и напомнил, как было в самом начале. Вот это желание вернуться к самым первым истокам, когда еще человечество не согрешило, это хороший ориентир для всех нас. А возможно ли? Возможно, в Боге. Вот когда мы познали Его любовь, именно познали, не научились Его любви, а познали. Где это написано? Римлянам 5.5, я вам всегда напоминаю, две пятерочки, вот, легко запомнить. Тоже послание к римлянам. Мы сегодня говорили из 7 главы, из 8, а теперь вернулись в 5. Там написано так, что «а надежда не постыжает». Там есть некая такая логическая цепочка. Я просто сейчас не об этом. Там вот в контексте этой цепочки все равно красивое высказывание, потому что оно приоткрывает нам, что произошло с нами, когда мы возродились, когда мы, ну, родились заново, родились свыше, когда Господа мы пустили, покаялись за все грехи, отреклись от сатаны и приняли Христа как единственное свое спасение, единственного спасителя, верились Ему, доверились так, что посадили Его на трон нашей жизни и сказали: «Господствуй, говори, Господи, вот раб Твой слушает, да, голоса Твоего». Ну, в хорошем смысле, вы, я думаю, понимаете, есть хороший смысл вот этого подчинения. Это же Он, мы передали Ему штурвал, мы так нарулили, что уже кто-то в заносе был, а кто-то уже в кувете жизни. И потом вот такой весь в ссадинах и побитый и алкоголем, и наркотиками, и не только, и блудом, и чем только не побитый, вылазит оттуда. И тогда он с радостью передает этот штурвал, говорит: «Господи, теперь Ты управляй». Ну хорошо, я как Юнга тут буду держаться, как мы помогаем иногда родителям, да, руки на штурвале. Ну, Господь иногда нам его тоже передает. Вот тут ты уже научился, давай вот с моей помощью. Но он стоит сзади, и он помощник. Так вот, Римлянам 5.5 сказано: «а надежда не постыжает». Почему? Потому что, внимание, любовь Божия излилась. Излилась – это такой процесс не обучения, а наполнения. Излилась в сердца наши Духом Святым. То есть вместе с Духом Святым, это же Дух, Дух Божий, Дух Святой – это Дух Божий, а Дух, а Бог есть любовь. Вот Он принес нам эту любовь, и любой это испытал, кто по-настоящему ощутил это возрождение. Вот хотелось и сейчас хочется, когда исполнен Духа Святого, всех обнять. Все для тебя какие-то родные. Ты понимаешь борьбу вселенскую за душу каждого, поэтому ты молишься и за врагов, и за гонителей, за тех, которые тебя еще пока не понимают, и за тех, кто любит, и тех, кто не любит. Ты вот какой-то Божьей любовью хочешь им спасения. Вот это особое состояние. Ну, кто я еще говорю? Я-то вот, ну, от себя говорю, но в унисон с моим голосом могу услышать миллионы голосов, кто слушает, кто испытал это. Это и есть уникальность, доказательство, что Бог в нас. Потому что Он не с пустыми руками пришел, Он пришел с подарками, и самым первым подарком Его явилась Его Божья любовь. Вот такая агапа. Агапа – это значит безусловное, это значит жертвенное, это значит «я люблю другого, если он несовершен», чтобы его несовершенство закрыть своими совершенствами. У нас ведь как бывает? А вот он такой, пусть он живет там, а мы так, в параллельных мирах, а я не хочу с ним связываться. Да? Вот, я больше себя люблю и свое время, и свои какие-то траты на его несовершенство. А вот любовь Божия, она подталкивает нас прийти к тому, кто немощный, кто еще во грехах, как написано, что Он возлюбил нас, когда мы были еще грешниками. Вот такой любовью нас возлюбил. Ну, а есть, конечно, любовь эрос, а есть любовь стронги, сторги, извините, а есть филио, отсюда филио, вы знаете, филателии, там всякие филио, вот, это как перевод слова «люблю», «люблю» в смысле «нравится». Нравится копить марки, нравится там что-то еще, нравятся вот такие идеи, Поэтому есть любящий какую-то философию, да, филио, да, вот, любовь, а София – мудрость и так далее. В общем, любовь Зинаида была прежде, и она всегда была, она как Бог вечно. А помощь нам, грешным, Господь изливает, потому что мы не устояли в Адаме и Еве. Но Христос дал нам опять эту помощь в Иисусе Христе. По чьим именем придут, также задает Зинаида вопрос, лжеучители. И причем необычный вопрос, женщины это будут или мужчины? Ну, это говорит Христос, говоря с учениками на горе Елеонской, показывают эти камни величавые и говоря, фраза какая зацепила учеников. Он говорит, не останется здесь камня на камне, указывая на храм. Для них это просто талисман. Храм есть все, Бог нас хранит, как это завет между Соломоном, который строил храм Богу. И если храм разрушен, это все, это полная фиаско, это значит, враги оккупировали, это значит, что-то у нас не так. Поэтому для них храм – это было во всех отношениях святое место, это часть их жизни, это часть их нации. Кстати, сейчас мы поговорим о евреях. Я увидел еще один вопросик, как раз вот так интересно перетекает сегодня. Поэтому, и, конечно, их это зацепило. Они говорят, когда это будет? Как это будет? Что они стали? Он говорит, и начал им рассказывать про их поколение, это хорошо у Луки просматривается, и про поколение наше, вот достигшие наших дней. Как было во дни Лота и Ноя, так будет во времена пришествия Сына Человеческого. Ну, сейчас это не нужно никому объяснять. Вы знаете, что такое содомские и гоморские грехи, да, вот это вот соитие однополых и всякие ужасы и на эту тему. Все новости почти что сейчас этим заполнены, похоже, движется все, приближается пришествие Христа. Потому что столько разговоров на эту тему, это скажут вам даже из этой среды люди, не было раньше. Раньше были даже уголовные соответствующие статьи за, ну, вот такие дела. Да, мы можем как угодно относиться к, как бы к таким временам, что вот тоталитарные, да вот надо толерантность, да вот… Нет, Бог все расставил по своим местам. И мы видим, что сейчас больше всего распространение язвы имеют, и об этом тоже есть пророчество, кстати, в книге Откровения, что они будут мучимы язвами именно в этой среде. Именно вот это обезьянье, вот эта оспа, она преследует именно гомосексуалистов. И мы их любим, мы благословляем не грех их, а их, чтобы они спаслись от этого греха. Мы не можем ненавидеть их, потому что нам жалко этих людей. Но они что выбрали? Что человек посеет, то и пожнет. Поэтому это серьезное предупреждение звучит для всего мира. Так вот, по чьим же, и он там же говорит, придут прежде моего пришествия люди под именем моим. Ну, Зинаида, здесь я уже отвечал на этот вопрос много раз, я думаю, что вам стоит все-таки один раз хотя бы открыть это место и самой прочитать, потому что вы задаете вопрос через некоторое время или забываете, или не записываете, или не прочитали в Библии, и опять задаете этот вопрос. У меня к вам два встречных вопроса. Кто это говорит под именем моим? Вот если вы себе ответите, кто это говорил, под именем моим. Вот я бы сказал, я под именем моим. Вы бы сказали, Андрей говорил. Андрей говорил и предупреждал под именем моим. У вас же просто будет вывод, кто говорил, тот и подразумевал, чье имя. Ну, правда? Правильно? Говорил это Христос. Значит, под чьим именем придут? Под именем Христа. Иисуса Христа. А вот Мария Деви Христос. Даже женщина пришла под его именем. Это вот в наше время. Пожалуйста, я вот даже как-то ходил в эту так называемую в кавычках общину, да, НРД, новое религиозное движение, ну, как религовед вам скажу, не надо употреблять слово секта, еще это подсудное дело. Тем более можете оскорбить официально зарегистрированную церковь или организацию. А НРД – это новое религиозное движение, да. Вот я даже ходил, смотрел, и вот, да, мне хотелось разобраться, а чему же они учат. Вот прям слепок они сделали. Они взяли Библию, только вот там мужчина был, забыл, как его фамилия, милиционер-то. Вот, Иоанн, он Иоанном назвался, а вот женщина называлась Мария Деви Христос. Поэтому, видите, все равно к имени Христа. Есть сейчас и Виссарионы, и кого только нет. А уж в Америке брать, в других странах, сколько людей, вы возьмите, вот ради интереса, пусть в интернете вам найдут, сколько сейчас под именем Христа пришло людей. Я помню даже вот это Аунг Сен Рикё, он же тоже говорил, что это вот он как раз Мессия, что он пришел в духе Духа Святого, что он и есть Мессия. Ну, а потом отравил всех там, вы знаете, ядом в метро и получил смертную казнь в Японии. А его представители тоже здесь у нас были. И к ним я захожу. Мне интересно всегда вот и там к разным прийти и напрямую с руководителями поговорить. Потому что какие-то отголоски, вот второстепенные вещи, они, ну, иногда не дают нам полной картины, а учение этих людей. Поэтому придут под именем Иисуса Христа, Зинаида, дорогая. Под именем Иисуса Христа. Поэтому, когда Христос говорил это, Он сказал, не ходите в эти тайные комнаты, не ехайте в эти города, вот там Христос, там Христос. Как молния бывает видна от восхода до запада, так будет пришествие Сына Человеческого. Не пропустим. Не пропустят те, кто Его ждут, будет тайное восхищение Церкви. Не пропустят и те, которые... во времена, когда Христос придет. Он придет видимым образом. Так написано о нем. Он хозяин, ему отдано все Отцом, весь суд, и он придет судить живых и мертвых. Так записано в любом христианском символе исповедания. Так написано о Христе. Грядущий опять судить живых и мертвых. Поэтому все, весь суд отдан ему, самим Богом Отцом. Александр задает вопрос. Здравствуйте, хочу задать вам самый главный вопрос. Как вы думаете, для спасения человека нужна только вера в то, что сделал Христос, умер на кресте и воскрес для нашего оправдания? Или еще что-то нужно, по вашему мнению? Важность крещения имеется в виду, потому что из дальнейших разговоров я понял, что Александр избегает крещения. Он считает, что крещение не обязательно, что достаточно веры. Ну, Александр, я хочу сказать, что я привел там два текста, их, в принципе, легко запомнить, я на занятиях по основам веры и перед крещением их всем говорю. Римлянам 10:10, вот теперь опять послание к римлянам, только 10 глава, и легко запомнить, какой стих. «Ибо сердцем» — 10 стих, 10 глава, 10 глава, 10 стих, две десяточки. «Ибо сердцем веруют к праведности, а устами исповедуют ко спасению». Были такие праведники на переходном периоде, когда к Христу приходил праведник Никодим. И он сказал, мы знаем, что ты от Бога. Дела, которые ты творишь, никто не может творить, как если не будет с ним Бог. И Христос ему начал говорить о рождении свыше. Этому посвящается целая третья глава Евангелия от Иоанна. И вот что говорит Христос? Он говорит ему дальше о вере. И там знаменитый стих Библии, 16-й, «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную». Говорится, что они не захотели уверовать, часть людей. Поэтому всегда есть выбор у человека. И вот Никодим, приняв это, не сразу открылся. Но когда снимали тело со креста, то Никодим и Иосиф из Аримафеи пришли и открылись, что они тайные ученики Христа. Они тайно в сердце верили. Вот, ибо сердцем веруют к праведности. Они были праведниками Ветхого Завета. Они верили, но боялись, что их распнут, боялись, что их накажут. Вот гонения возникли на христиан. И вот им пришлось пересилить себя и сказать, да, мы ученики Христа, придя к Пилату, мы хотим нашего учителя похоронить по чести, как достойно. Иосиф отдал свой гроб, это гробница была, это вот, знаете, на Востоке там есть в скалах такие отодвигаемый тяжелый камень, и там просто сухой климат, в землю, и там закапывают в землю, но я видел вот эти гробницы, и когда был в Израиле, вот он отдал дорогой свой гроб, не боясь, что его тот же Пилат, ну, и этих схватите, вот его ученички, ага, ну-ка давайте их распнем. Вот исповедание уст важно, а крещение – это акт исповедания уст. Почему я сделал такой вывод? Легко. Смотрите, математика Библии, очень просто. «Ибо сердцем веруют к праведности, от всего сердца». Деяния апостолов, помните, 3 глава, 38 стих. «Если веруешь от всего сердца, то можно креститься». Обязательное условие перед крещением. Значит, сердцем веруют к праведности, плюс устами исповедуют ко спасению. Здесь мы читаем Римлянам 10:10. И точно такая же формула, равно спасение. Значит, сердцем веруют, устами исповедуют, равно спасение. Я думаю, где-то я читал, видел уже такую формулу, вот как мне Господь открыл такую духовную математику. Оказывается, Марк повествует нам о словах Иисуса Христа, который уходил с земли. 16:16, тоже легко запомнить. Видите, даже не случайно повторяемость цифр. Легко запомнить. Римлянам 10:10, Марк 16:16. Выпишите как уравнение в две строчки. Помните, мы все решали уравнения с неизвестными. И там сказано так. «Всякий, кто будет веровать», опять вера на первом месте, «и креститься, спасен будет». Ага, спасение, спасение, вера, вера. Получается, что крещение – это и есть акт, открытый акт исповедания веры. Вот как я просто сделал этот вывод. Проверьте меня. У вас Библия есть, наверняка, у меня она тут рядышком всегда и в сердце. Часть ее уже, так я стараюсь, чтобы там потолще была Библия в сердце и в разуме. Ну, как видите, это помогает быстрых ответах на вопросы. Слава вся Господу. Поэтому, Александр, не медлите, я это написал вам в чате, не медлите. Если вы поняли, что вы приняли Христа верою, и вы являетесь частью Его Христовой Церкви, ну, безусловно, но хочу сказать, что ведь обет Богу доброй совести – это важно. Это запрос у Бога сил хранить себя чистым. За чистотой следит совесть. И крещение – это запрос у Бога сил, это обещание Богу доброй совести, написано в Синодальной Библии, а в оригинале написано «запрос у Бога сил сохранять совесть чистой и сердце». Первое послание Тимофея, 19 глава. Я вам тоже там написал текст. Да, «Воюй, как воин, имея веру», всегда вера на первом месте. И что опять? И совесть, крещение, обещание Богу доброй совести, которую некоторые добрую совесть отвергнувши потерпели кораблекрушение в вере. Поэтому серьезное предупреждение звучит. Если мы делаем что-то скрытно, у нас у врага появляется «никто же не видит». Никто же не знает, что ты христианин. Ты там в сердце веруешь. Ну, давай вот это сделаем, давай вот это. И я видел, друзья, таких людей в жизни. Я серьезно сейчас говорю. Поэтому довершите ваше спасение. А, конечно, спасаемся верой. Конечно, есть исключения. Разбойник на кресте не успел принять крещение. Кто-то еще даже не успел креститься, а уже сошел Дух Святой. Были такие в Деяниях апостолов проявления Духа. Но все-таки, как правило, ведь исключение подчеркивает правило. «Покайтесь, — говорит Петр, Деяния апостолов, 2 глава, — и докрестится каждый вас, и получите дар Святого Духа». И получите Духа Святого. Поэтому, да, Дух Святой иногда приходит в жизнь человека, если он сильно любил Бога, и на стыках вот этих... Но Дух Святой обязательно тогда будет подталкивать человека к крещению. Я знал людей, которые годами медлили, но потом все-таки созрели и приняли крещение. И сейчас... Качественно – это другие христиане, я вам скажу, качественно, другие. У них меньше опасности попасть вот в это состояние отречения от веры. Ну, мы в это продолжаем верить, потому что так написано в Библии. Не потеряли спасение, а отреклись от Христа. Вот правильно, корректирую сразу. Не употребляйте термин «потерять спасение». Такого термина не найдете в Библии. Это в разговорах, там есть такое место, чтобы мы не потеряли то, над чем мы трудились, такое косвенное. Но на самом деле спасение, в спасении мы участвуем. Как? Мы не участвуем в том, как оно свершилось, а мы его принимаем. Мы рукой веры его берем. Ибо благодатью вы спасены через веру, и сие не от вас, Божий дар, не от дел, чтобы никто не хвалился. То есть благодать дается даром, не от дел. Но все-таки мы во Христе Иисусе, приняв благодать рукою веры, содержая это в нашем сердце, исповедуя искренне веру пред людьми, укрепляемся в вере, утверждаемся в вере. Уже куда? А знаете, люди говорят, подожди, а что это ты тут закурил, как мне говорит человек-сосед? Ой, а что это ты выпил тут? Ты же верующий. То есть, когда мы в открытой форме исповедуем веру, то нам в первую очередь даже неверующие об этом напомнят. Так что эта тайная вера не всегда спасает. Точнее, может привести к отпадению от веры или отречению даже от Христа. Дочитайте, чем заканчивается последний стих мною приведенного места первого послания Тимофея, первой главы. Там, по-моему, 19-20 стихи. Так что вот еще Александр задает вопрос, хорошо ли... Хорошо, а если пастор в церкви стал либералом, надеюсь, вы понимаете, о чем я, то не должны ли честные христиане выйти из такой церкви? Ну, я уже ответил в чате и всем отвечу. Это хороший вопрос, Александр. Знаете, за такого пастора нужно еще побороться. Бог легко нас не оставляет за любую промашку и промах. Вот вы, наверное, боитесь принять крещение, как я понял из ваших высказываний, что это большая ответственность. Но написано, праведник и 7 раз упадет, но встанет. Книга притч. Поэтому очень важно не считать, что ты вообще теперь ни одного греха не сделаешь. Но если будешь согрешать, есть добрая совесть, которая тебя будет обличать, немедли, сразу же вспоминая свое крещение, рассчитывайся со всеми должниками или, так сказать, там, и прости нам грехи наши, а в другом месте прости нам долги наши, да, вот как и мы прощаем должникам нашим. Господи, согрешил, прости меня, как прощаю должникам моим. Вот это состояние постоянное, покаянного сердца, хождение в этом состоянии, это важно. Поэтому если кто-то в церкви, особенно служитель церкви, впадает в какое-либо согрешение, мы должны, наблюдая за собой, а если это пастор, то при 2 или 3 свидетелях обличать, показывать и молиться, брать пост, любя этого человека, желая его вернуть на потерянный путь, утверждать истины Библии, утверждать истины Божьи, действовать по духу, не бросать и не разбегаться, а наоборот стоять в вере, может быть, даже брать на замечание такого служителя, благо, что все церкви так или иначе взаимодействуют, и приглашать из других церквей авторитетных духовных лиц, которые ему являются, для него являются авторитетом. Мы же из поколения в поколение, мы тоже растем. Для нас кто-то тоже был неким авторитетом, ну не Христом, но Господь поставил в церкви свои и апостолами, и учителями, и евангелистами, и пасторами, и пророками для дела служения, для совершенствования всех святых. Он так вот взаимно переплел нас. И поэтому есть определенные административные методы в разных церквах, правда, есть разные традиции, но они есть библейские, поэтому нужно обличать, нужно побороться, нужно помолиться, не укорять, вот, наблюдать за собой, чтобы самим не согрешать в чем-то другом. Вот кто ты, обличающий брата, да, сам совершающий, вот Иаков нам пишет. Поэтому очень важно, это дух Писания. Побороться за этого тогда пастора и показать, открыть это, показать, не вот вынести на сразу всем, а может быть лично сначала с ним побеседовать. Матфея 18 глава нам говорит, а потом, если не послушает, взять свидетелей, особенно к пастору лучше сразу со свидетелями идти, да? Мне что-то пастор, и мне, вот так пастор прислушается, потому что пастор все-таки, ну, занятое, я бы сказал, по себе лицо достаточно, и бывает... А мне что-то показалось одному человеку, а другой его раз и поправил. Да нет, он такое не говорил. И все, и уже не надо пастора дергать. Вот в этом смысле. Поэтому имейте в виду. Ну, это вот на этот вопрос. У нас, благодарю вас за участие всех вот в нашей программе сегодня. Не так много у нас писем, но часть из них, спасибо, Антон, мне уже переслал. Поэтому давайте пройдемся по ним. Катя задает вопрос. Жизнь атеиста не имеет смысла, так как он считает свое существование случайностью. Какой смысл тогда вообще атеизмом? Ну, Катя, что могу сказать? Совершенно верно. Вы правильно уловили логику. В этом, кстати, через это прошли многие атеисты. Но я вам скажу еще одну логику. Послание к римлянам мы сегодня вообще ключевое. Первая глава послания к римлянам. Я сам думал, что надо сначала всем доказывать, что Бог есть, особенно атеистам. Но потом вдумался, слушайте, атеист, а вот теос у нас называется, теос – это Бог, атеист, асоциальный элемент, это тот, который отвергает общество. атеист, это тот, который отвергает Бога. Так он не пустоту же отвергает, а Бога конкретно, он просто не хочет с ним иметь дело. Тут уже, по-моему, разгадка в самом слове. Вот, поэтому это вам пример. А где это записано? Римлянам. Потому что, познав Бога, они не захотели прославить его как Бога, решили жить собственной какой-то там типа мудростью. И Бог отошел в сторону, а вы знаете, кого хочет Бог наказать, он отбирает разум. И они предались всем смертным. И там первая глава заканчивается перечнем всех этих смертных грехов. Потому что не хотели иметь Бога в разуме и в сердце. Поэтому невидимая его сущность, его божество через рассматривание творений видимо так, что они безответны. Величайший философ Иммануил Кант, знаменитое его высказывание, близко к тексту, к его сути этого высказывания. «Когда я взираю на моральный закон внутри меня и на звездное небо надо мной», он пересказал, по сути, первую главу послания к Римлянам, прочитайте. Там прям так и сказано. «Через его невидимое божество, через рассматривание творений, звезд, видимы». Как? Да так, что спорить не будешь, так как они безответны. Вот мы ищем, а вот скажи, а вот как, а вот это, а вопрос, совопросники векоси. А тут спорить даже не будешь. Посмотри долго на звезды. Города у нас с фонарями закрыли звезды иногда. Суета, под ноги смотрим, закрыли звезды. А ты посмотри долго в эту глубину этого неба, ты поймешь какое-то там величие. Ты поймешь, что это как это само собой. Вот ты немножечко заглянешь и увидишь Творца. А уж тем более моральный закон, который внутри каждого из нас. Поэтому, Катя, спасибо, хорошее такое. Марина, ведь сколько людей не верит, почему вы считаете, что правы вы, а не они? Ну, частично я уже объяснил, Марина, потому что это экспериментально проверяется. Вот любое теоретическое какое-то высказывание проверяется экспериментально. Вы это тоже можете проверить. Я вот сейчас Станислава буду вопросы читать, если успею. А много раз ему предлагал проверить это экспериментально. А вот боятся люди, не хотят. А как же это мне тогда? Вот я привык этот грех делать и вот этот. А тут надо тогда, значит, от грехов отказаться. И вот поэтому лукавят и говорят: о, ну нет Бога, да вот докажите мне это. Да доказательств полно. Оно прямо рядом с вами. Христос, апостол Павел в проповеди в Ареопаге, это 17 глава «Деяния апостолов», так и говорит: не ощутят ли его, он близок к каждому из нас. Но всем повсюду люди повелевают, что покаяться. Вот если ты не хочешь каяться, конечно, Бог будет далеко от тебя. Даже если он чудо какое-то явил, и ты там сказал, вот как мне один человек сказал, в окопах нет, говорит, неверующих, все сразу ли самолет турбулентность там затрясло, и сразу все креститься начинают. Сразу все как-то про веру вспомнили. И в кого? Ну, каждый, конечно, в свое, но в основном-то это куда-то туда, в духовный мир, к Богу все-таки. Поэтому, Марина, я отвечу вам так, что много неверующих, потому что они, Христос сказал, они не хотят света. Им понравилась тьма, и они в ней пребывают. Вы камень отваливали, камень, сколько там всякой этой гадости, всякие червяки, там какие-то сороконожки, там тараканы. Они сразу разбегаются, потому что они привыкли жить во тьме. Вот когда свет просвещает наше сердце, тут или пан, или пропал, да? Ты должен открываться пред Богом, потому что для Бога вообще ничего нет сокрытого. Если человек соглашается с этими грехами, вот он говорит: прости меня, Господи, то Господь всегда уважит такого человека, благодатью своей. Он придет в это сердце, особенно если человек не только кается в грехах, но и просит его войти в его сердце и быть там. Вот. А теперь вот напоследок, тут 3 минутки, правда, у меня осталось, от Станислава целая серия вопросов. Станислав, если не успею, простите меня, но вот так вот приходили вопросы. Ветхозаветний и новозаветний Бог один и тот же. Если нет, то почему? И Ветхий и Новый Завет полноправные части Библии. Если да, то почему всемилостивый, всепрощающий поощряет рабство, геноцид, убийство неверных, смертью, смертную казнь, круговую поруку, колдовство. Ну, колдовство он не поощряет однозначно, но ладно, я понял ваш перечень. Самый яркий пример – убийство множества египетских детей, чтобы убедить всего лишь одного человека, фараона, отпустить еврейский народ из своей страны. Ну, есть второй вопрос, третий вопрос. Начнем с этого. Станислав, мне, может быть, кажется, я буду думать хорошо о вас, что вы прочитали все эти места в Библии, не из специальной литературы, что вы хотя бы один раз прочитали Библию, как говорят, от корки до корки, или хотя бы в разнобой. но всю Библию. Потому что я уже много раз отвечал на этот вопрос, чтобы привести Христа как спасителя всех человеков, в том числе и, кстати, дети пошли, соответственно, в рай. Потом они все вообще шли в те времена на лоно Авраамова. Но когда Христос пришел, он пришел через израильский народ. И в разговоре с самарянкой, Евангелие от Иоанна, 4 глава, он так и говорит, спасение от иудеев. Да, он избирает для себя народ и благословляет этот народ благословением Авраама, потому что Авраам был один из самых сильных людей веры. Прочитайте про него историю, это потрясающе. Вот, ну, ничего не могу сказать, здесь просто не хватит слов. Поэтому Бог отстраняет и в том числе убивает и фараона, и тех, кто погнался, не потому что он жестокий, а потому что ему нужно было сохранить эту линию, вот этой линию Авраама, и исполнить обетование, привести в мир Спасителя, который спасет будущее поколение и, внимание, прошлое. Вот это все спасения, которые принес Христос, оно компенсирует кажущиеся такие вещи. Вот убил, вот геноцид. Но он отстранил людей, чтобы они не мешали, потому что на тот момент они были грешные по уши. Это вот как кусок гангрены вашего тела, если палец, вот тут молились за Камала, ему 4 пальца отрезали. Но это же его пальцы, он же говорит, куда ты режешь мои пальцы? А они, гангрена у него развивается. И опасность заражения всего тела и смерть. Вот так же человечество имело гангрену. Вот этот народ, вот этот народ. Вот. И Бог отрезал, он что, их не любил? Да любил. Он за них спасителя отдает.